Спирия.
Вероника Ланцет. Фейридейл. Читает Анна Литура. Примечание автора. Дорогой слушатель, Фейридейл сочетает в себе готику, ужасы, фэнтези и паранормальную фантастику с примесью исторических фактов. Но по сути своей это просто история любви. Наверное, моя самая любимая история. И я надеюсь, вы насладитесь ею так же, как и я, когда писала ее. Прежде чем продолжить, хочу предупредить. Если вы ищете типичный роман, то вам не сюда. Это долгий путь, и под этим я подразумеваю почти 30 часов аудиокниги. Так что если вы не поклонник сложных сюжетных линий, длинных книг и слоуберна, то эта история не для вас. Эту аудиокнигу я также не рекомендую проматывать. Иначе вы рискуете потеряться в море информации, которая почти намеренно вводит в заблуждение. Сюжет сложный, с большим количеством персонажей и тремя разными временными периодами. Хотя здесь и упоминаются реальные события прошлого, аудиокнига не претендует на роль подлинного исторического романа. Я постаралась описать все как можно проще, сохранив при этом некоторую долю исторического реализма. Временами сюжет становится довольно мрачным и напряженным. Поэтому настоятельно рекомендую внимательно ознакомиться с предупреждениями, прежде чем продолжить слушать. Надеюсь, аудиокнига вам понравится. И, пожалуйста, не раскрывайте сюжет будущим слушателям. Пролог. Солнце уже садилось. А Лизет все еще не могла заставить себя вернуться домой. Ведь родные, только взглянув на нее, сразу обо всем догадаются. Случившемся не было ее вины. Это она прекрасно понимала. Но сомневалась, что семья согласится с этим. Уж точно не мать, которая едва терпела ее присутствие. И если она все узнает, у нее появится еще одна причина ненавидеть дочь. Возможно, даже отослать ее прочь. Лизет стояла посреди ночи в лесу, в довольно опасном месте для женщины. Но она уже пережила самое худшее, что только отводится на долю ее пола. Даже сейчас между ног не переставала кровоточить, как бы старательно она ни вытиралась изодранным свитером. Пока она пробиралась к водопаду в глубине леса, ее единственным желанием было смыть со своего тела все следы его прикосновений. Шум воды медленно нарастал. Ее щеки покраснели, слезы уже высохли. И все же, когда она подошла к воде, то невольно расплакалась. Лизет осторожно сняла одежду, стараясь не тревожить раны, которые все еще ужасно болели. Аккуратно сложив платье на земле, она приблизилась к берегу реки и погрузила пальцы ног в воду. Холод на мгновение застал ее врасплох. Но чего еще она ожидала, купаясь в реке в начале декабря? Но у нее в арсенале оставалось одно скрытое оружие. Потерев ладони друг от друга, она пожелала, чтобы тепло ее тела передалось и воде, придав ей желаемую температуру. Лизет, может, и не обладала небывалым могуществом матери, но одной единственной способностью она по-настоящему гордилась — способностью нагревать и раскалять. К сожалению, даже это не уберегло от его нападения. Когда вода достаточно нагрелась, Лизет погрузилась в нее всем телом и начала растирать кожу, жалея, что не может избавиться от воспоминаний так же легко, как от его запаха. Она немного постояла в реке, страшась реальности, с которой ей неизбежно придется столкнуться. Лизет медленно выбралась из воды и какое-то время просто стояла на берегу рядом с платьем, не в силах заставить себя вновь надеть его. Благо, она могла поддерживать нужную температуру тела и без одежды. И пока стояла там, размышляя о своей жизни, Лизет заметила разноцветную бабочку, пролетавшую над поверхностью воды. Она не думала, откуда бабочка взялась зимой. была слишком очарована прекрасным видением, чтобы подвергнуть его сомнению. Казалось, это прекрасное создание преследовало четкую цель, поскольку направлялось прямо к ней, взмахивая своими ярко-синими крыльями. И не успела Лизет понять, что происходит, как бабочка опустилась и замерла у ее живота. «Что ты делаешь?» Она нашла в себе силы вновь улыбнуться, считая великой удачей то, что к ней подлетела такая красивая бабочка. «Конечно же, ты не ответишь». Упрекнула она себя и устало вздохнула. Пока Лизет смотрела на бабочку, та внезапно повернула к ней головку, словно все поняла. Но это было еще не самое странное. Тут бабочка медленно растворилась на ее коже, пока от прекрасного создания ничего не осталось. Лизет пораженно отпрянула, испугавшись, что как-то навредила ей своими способностями. Но однажды она поймет, что вовсе не убивала бабочку. Она дала ей жизнь. Часть первая. Глава первая. Август 1955 года. Бостон, Массачусетс.
«Мисс О'Салливан! Мисс О'Салливан!»
Я поворачиваюсь на голос, зовущий меня по имени, и широко улыбаюсь, увидев, что ко мне спешит Стиви, один из моих учеников.
«Это вам, мисс О'Салливан!»
Он останавливается рядом, тяжело дыша, и протягивает толстый коричневый конверт.
«Миссис Дженнингс попросила вам передать».
Я в замешательстве хмурю брови. Но, забрав конверт, замечаю, что на нем и правда безукоризненным почерком выведено мое имя. Мисс Дарси О'Салливан. Но более странным является тот факт, что на нем не указано ни отправителя, ни обратного адреса. Спасибо, Стиви. Почему бы тебе не вернуться к остальным? Обед скоро подадут. Я улыбаюсь и взъерошиваю его густые локоны. Его губы расплываются в широкой улыбке, и он крепко обнимает меня за талию, приглушенно шепча.
«Я люблю вас, мисс О'Салливан».
А потом бросается прочь, явно желая скрыть выступивший на щеках румянец. Качая головой в ответ на его маленькую шалость, зажимаю конверт под мышкой и возвращаюсь в свою комнату, расположенную в крыле для персонала. Школа-интернат Сент-Рассел — одна из лучших в стране, и хотя моя должность требовала проживания на территории, я с радостью выполнила условия. Мне все равно больше некуда было идти. Добравшись до коридора, подхожу к третьей двери и трижды осторожно стучу. Я делю комнату с Эллисон, еще одной учительницей, которая начала работать одновременно со мной. Жить всего с одним человеком — невероятное везение. В детстве я всегда спала в одной спальне с мамой, а после ее смерти, когда мне было 10 лет, попала в приют. Там в комнатах одновременно проживали по 8 или 10 человек. И по сравнению с этим, апартаменты в Сент-Расселе великолепны.
«Входи»,
— доносится дрожащий голос Эллисон. Я открываю дверь, и Эллисон ворочается на кровати, пытаясь встать. «Нет!» Тут же выкрикиваю я, не вставая из-за меня.
«Такое чувство, что ты видишь меня только в постели»,
— сухо говорит Эллисон, и ее губы изгибаются в улыбке. «Ты же не виновата, что подхватила грипп». Я бросаю конверт на свою кровать и приближаюсь к ней. Прикладываю руку к ее лбу, проверяя температуру. «Жар спал», — сообщаю я, но замечаю, что у нее потрескались губы. Поворачиваюсь к прикроватному столику, наливаю ей воды и протягиваю стакан. «Теперь нужно больше пить, и будешь как новенькая».
«Что бы я без тебя делала?»
Эллисон улыбается, качая головой.
«Тебе следовало устроиться медсестрой, а не учительницей английского. Всем уже известно о твоем даре целителя. Ты же знаешь, это невозможно».
Я слегка краснею от ее похвалы. У меня нет нужной квалификации. Мне очень повезло, что сестры из сиротского приюта, в котором я выросла, оплатили мое обучение, а по окончании курса успешно определили в Сент-Рассел. Без них я бы никогда не стала той, кем являюсь сейчас. Я бесконечно благодарна им за все, что они для меня сделали, особенно сестрам Мэри и Анне. С самого начала они были моими главными помощниками, помогая мне добиться успеха, даже когда обстоятельства были против меня. Не представляю никого лучше тебя. Даже после всех лекарств доктора температура продолжала держаться. Но после твоего чая тут же спала. Наверное, просто повезло. Я улыбаюсь, разглаживая ее одеяло по краям кровати. Меня всегда привлекали медицина и искусство врачевания. И я даже подумывала о карьере в этой области, но не смогла отказаться от предложения сестер, зная, сколько средств и усилий они потратили на меня за все эти годы. Поэтому продолжила преподавать. Насколько мне нравится готовить чаи и настойки, настолько же сильно я люблю проводить время с детьми и рассказывать им о чудесных книгах. Как ни посмотри, не могу отделаться от мысли, что мне постоянно сопутствует удача. «Что это?» — Элисон указывает на конверт. «О, совсем забыла. Я получила письмо». С энтузиазмом отвечаю я. «Мне некому слать письма, кроме сестер. Так что оно, вероятно, от них». «Завидую. Эти твои монахини относятся к тебе лучше, чем моя собственная мать ко мне». Ворчит Элисон, но не со злым умыслом. Сестра Мэри всегда отправляет мне ткани, чтобы я могла сшить себе какую-нибудь одежду, в то время как сестра Анна каждый месяц присылает новую книгу. Это их способ дать понять, что они всегда думают обо мне. В ответ я обязательно отсылаю им настойки, которые готовлю из местных растений. Они милые, правда? Я рассеянно вздыхаю. Несмотря на то, что я осиротела в столь юном возрасте, считаю, мне невероятно повезло. У меня есть работа и люди, которые обо мне заботятся. Есть крыша над головой, постель и теплая еда. Как ни посмотри, я живу лучше многих, а это определенно больше, чем могут похвастаться некоторые люди. Возможно, именно поэтому неохотно признаю, что мне чего-то не хватает. Я люблю и любима. Но в моем сердце словно зияет невидимая дыра, из которой постоянно сочится кровь. И с этим чувством я прожила всю свою жизнь. Будто мне не хватает части моего существа. Но в этом я никому никогда не признавалась. Боясь показаться неблагодарной, а это мне совершенно чуждо. Мне просто неспокойно. Натянуто улыбаясь, сажусь на кровать, выдвигаю ящик и роюсь в нем в поисках ножа для писем. Осторожно надрезаю верхнюю часть конверта, просовываю руку внутрь и достаю содержимое. Мои глаза расширяются, когда я обнаруживаю три разных конверта поменьше. Один очень толстый и два тонких, а также футляр для драгоценностей. «Это от монахинь?» — спрашивает Элисон. Я медленно качаю головой, моргая, и снова переворачиваю конверт, чтобы найти имя и адрес отправителя. Но ничего нет. «Тогда от кого?» «Не знаю», — тихо отвечаю я. Любопытство берет надо мной вверх. Сперва я открываю самый толстый конверт. И при виде зеленых банкнот у меня перехватывает дыхание. Вытащив их, я потрясенно смотрю на пачку наличных. Никогда в жизни не видела столько денег. «Дарси, это... кто мог столько прислать?» Шепчу я, не в силах отвести взгляд от денег. Элисон приходит в себя быстрее. Она приближается ко мне, садится на кровать и пересчитывает банкноты. «Здесь 1000», — шепчет она, и благоговение в ее голосе отражает мое собственное. $1000, Дарси! Четверть того, что мы зарабатываем за год! Но как? Проверь остальные!» — указывает Элисон на 2 оставшихся письма. Я открываю второй конверт, используя нож, и достаю аккуратно сложенное письмо и что-то похожее на билет на поезд. «Ну, что там написано?» нетерпеливо спрашивает Эллисон, пока я просматриваю содержимое письма.
«Оно от некоего мистера Вона,
юриста». Бормочу я, не веря своим глазам. Он утверждает, что пишет от имени моего биологического отца, Лео Пирса, который, неловко сглатываю, недавно скончался. «Твой биологический отец?» Она хмурится. Я уже рассказала ей, что никогда не знала отца. Мать о нем даже не упоминала, а на все мои вопросы отвечала, что он был плохим человеком. «Это еще не все», — шепчу я, облизывая губы. «Он требует моего присутствия на похоронах, которые состоятся через 3 дня, и на оглашении завещания, поскольку я в него вписана. Но для этого нужно приехать в родной город отца, Фейридейл». «Фейридейл?» — хмуро повторяет Эллисон. «Никогда о таком не слышала». «По-видимому, это где-то в Массачусетсе», — говорю я, рассматривая билет на поезд. На нем указано «Бостон, Фейридейл» и открытые даты с 28 по 31 августа. «И за что он дал тебе $1000? Это бессмысленно», — замечает Эллисон. «Он пишет, чтобы у меня было все необходимое, пока я не доберусь до Фейридейла». «И это еще не все. Мистер Вон также сообщает, что родственники — сводные брат и сестра. Но, судя по их возрасту, с трудом сдерживаю вздох, осознав, что я не только незаконнорождённая, но и, скорее всего, плод измены. И там будет его жена. Нет, я не могла поехать, зная, что буду нежеланной гостьей. Но мистер Вон уверяет меня в обратном. Семья желает познакомиться с вами как можно скорее. Вслух читаю я. «Так ты поедешь?» — спрашивает Эллисон, вырывая меня из оцепенения. «Ты обязана. Если он дал тебе $1000 на мелкие расходы, кто знает, что еще кроется в завещании?» «Даже не знаю». Бормочу я. Неуверенность терзает меня. Добравшись до конца письма, перечитываю его еще раз. И меня охватывает неприятное чувство, но я не могу понять, какое именно. 1000 вопросов одновременно проносятся в голове. Почему сейчас? При жизни отец никогда не стремился связаться со мной, так зачем ему утруждаться и включать меня в завещание? Но самое главное, как мистер Вон выследил меня в Сент-Расселе? Как узнал, где я живу? Если только... «Должно быть, он следил за мной», — шепчу я, быстро моргая, чтобы прогнать внезапные слезы. «Мой отец, этот Лео Пирс, знал, где я находилась все это время, но все равно оставил меня на воспитание незнакомым людям, бросил совершенно одну в огромном мире». Эта мысль приводит меня в замешательство. Вместо радости от того, что у меня появилась еще одна семья, что я, возможно, унаследую неплохие деньги, я чувствую только беспокойство. Но воображение уже не остановить. Деньги на обучение, зачисление в Сент-Рассел. Неужели все это тоже было фарсом? А сестры в курсе? Я всегда задавалась вопросом, почему именно я? Почему только мне все оплачивали, в то время как другие... могли только мечтать хотя бы о половине. Но тогда я решила, что подаю большие надежды и заслужила все сама. Теперь меня одолевают сомнения. Эллисон забирает письмо у меня из рук и быстро читает его от начала до конца. Он говорит, что присутствовать на оглашении завещания обязательно. Она делает акцент на последнем слове. Слове, которое я пропустила, витая в собственных мыслях. «А если я не приеду? Может быть, они не смогут его зачитать? Что если таково условие оглашения?» «Ты права», — вздыхаю я. «Но прежде чем принять какое-то решение, я обращаю внимание на другой конверт и футляр для драгоценностей. Только не говори, что они прислали еще и дорогущее украшение», — стонет Эллисон. «Твой отец, видимо, был чертовски богат. Я ничего не отвечаю и осторожно открываю коробочку, почти опасаясь увидеть ее содержимое. И, как и подозревала, украшение стоит целое состояние. Это брошь в виде лебедя, инкрустированная бриллиантами. По крайней мере, я думаю, что это бриллианты. Задняя часть полностью выполнена из золота, а передняя часть — из чего-то похожего на белый фарфор. Когда мои пальцы касаются гладкой, роскошной поверхности, по спине пробегает дрожь узнавания, словно я проделывала то же самое бесчисленное количество раз. Мы с Эллисон с благоговением смотрим на маленькое украшение, прекрасно понимая, что, вероятно, никогда в жизни не видели ничего более прекрасного. Но по мере того, как шок проходит, меня охватывает небывалое разочарование. Пускай передо мной и открывались замечательные возможности, я всегда считала, что заслужила все сама. Да, удача сыграла не последнюю роль в этом уравнении, но я тоже делала все возможное ради своего будущего. Письмо от мистера Вона, деньги, а теперь и бесценная брошь, на которую я смотрю, говорят мне о том, что все мои достижения были не более чем продуманным вмешательством. «Открой письмо». Эллисон передает мне последний конверт. Трясущимися руками я разрезаю бумагу и случайно задеваю ножом палец. «Ай!» Я вздрагиваю, когда алая капля крови падает на белую бумагу. Подношу палец ко рту и посасываю небольшой порез. «Ты нервничаешь. Это нормально», — уверяет меня Эллисон. «Давай помогу», — говорит она, доставая квадратную черную карточку и ключ. На одной стороне карточки золотыми буквами написано мое имя, а на другой — адрес. Astor Place, 12. «Что это?» — моя подруга хмурится. «Ключ к чему?» — спрашивает она и моргает. «Честно, не знаю, Эллисон. Я вообще не понимаю, что происходит. Признаюсь я. Сердце громко бьется в груди, а мысли в голове путаются, чем больше думаю о последствиях. Сегодня я узнала, что у меня есть отец. И сегодня же поняла, что уже его потеряла. И хотя ни то, ни другое, похоже, не оказывает на меня особого впечатления, сама мысль о том, что Лео Пирс знал обо мне, очевидно, следил за моей жизнью, неприятно нервирует. «Почему он не забрал меня к себе?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Если он знал, где я и чем занимаюсь, почему не связался со мной? Почему я узнаю о нем только сейчас, сразу после его смерти?» Эллисон мгновение молчит, пристально глядя на меня. Я не плачу, но разочарование, тоска и боль, вероятно, отражаются у меня на лице. «Ты сможешь выяснить это только если отправишься туда». Прикусываю нижнюю губу и перевожу взгляд на все, что только что получила. На письма, которые перевернули мою жизнь с ног на голову. Но на данный момент деньги волнуют меня меньше всего. Хоть мне и подарили $1000, словно мелочь на карманные расходы. Я просто в ужасе от правды и от того, как она изменит мое представление о прежней жизни. Я не уверена. Качаю головой. Правда в том, что я боюсь того, что могу узнать. И все же, если не поеду, сомнения продолжат терзать меня. Сделав глубокий вдох, складываю все обратно в конверты, невольно размазывая кровь с пальца по черной карточке. Вытираю ее как можно тщательнее и убираю в тумбочку. «Не могу вот так сразу принять такое решение», — говорю я Эллисон. «Нужно немного успокоиться и все обдумать». Я поджимаю губы. «Не торопись. Хотя едва ли у тебя много времени». Осторожно, замечает она, и я понимаю, что подруга права. Потому что если я в самом деле обязана присутствовать, мое чувство ответственности просто не позволит мне не поехать. Я готовлю Эллисон еще одну чашку моего фирменного напитка, а потом ухожу из комнаты, сказав, что мне нужно время все обдумать. На сегодня занятия окончены, так что я могу отправиться в свое любимое место на крыше Альберт-Холла. Ключи от крыши есть только у преподавателей, но туда никто никогда не ходит. Сначала заскакиваю в столовую и беру немного еды, а затем пробираюсь к задней лестнице, ведущей на крышу. Душистый, теплый летний ветерок тут же овевает мое лицо, создавая обманчивое ощущение спокойствия. Сев прямо на крышу, я прислоняюсь спиной к стене и устало выдыхаю. В знакомой обстановке мое тело расслабляется, но разум продолжает изводить сам себя. Почему только сейчас? Почему Лео Пирс никогда раньше не связывался со мной? Конечно, раз он указал меня в своем завещании, значит, должен был испытывать ко мне какую-то привязанность. Однако ответ лежит прямо на поверхности. Или, по крайней мере, я вижу лишь одно разумное объяснение. Отец был женатым человеком, когда познакомился с моей матерью, и та забеременела. Очевидно, он чувствовал себя неловко, поэтому скрывал измену. И только после смерти у него хватило смелости открыть миру еще одного своего ребенка, которому он никогда не смотрел в глаза. Что-то вроде сожаления умирающего человека. Что бы я ни чувствовала по этому поводу, видимо, мне придется поехать. Ради других членов семьи, которые наверняка ждут меня, чтобы огласить завещание, а также ради собственного душевного спокойствия. Я знаю себя. В конце концов, вопрос, что если разъест мое подсознание, а потом просочится в сознание и будет подтачивать его всю жизнь. Чем сильнее буду стараться не думать об этом, тем яростнее оно попытается всплыть на поверхность. А еще мне очень любопытно. У меня есть брат и сестра.